часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Западные страны усиливают давление на президента Пакистана Первеза Мушаррафа. Как будет отменяться 16 ноября чрезвычайное положение в Грузии? Проблемы так называемых немецких турок. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в Пакистане по-прежнему действует чрезвычайное положение. Полиция блокирует дом одного из лидеров оппозиции Беназир Бхутта. Сама Бхутта призывает лидера страны генерала Первеза Мушаррафа к отставке, а другие оппозиционные силы к объединению. Соединенные Штаты, Великобритания и другие западные страны оказывают все большее давление на Мушаррафа, требуя отменить чрезвычайное положение и использовать демократические инструменты для разрешения кризиса. Тему продолжает мой коллега Кирилл Кобрин.
Пакистанская оппозиция готовится к новым акциям протеста. Все переговоры с генералом Первезом Мушаррафом об урегулировании кризиса прерваны до возвращения к нормальным политическим процедурам. Несмотря на давление изнутри и извне, генерал Мушарраф защищает чрезвычайные меры, утверждая, что Пакистан находится на грани политического хаоса. Я хотел бы спросить, что важнее, демократия или страна, если страна погружается в бездну и терпит крушение? Что важнее, остановить это или удерживать на плаву так называемую демократическую систему? Что существеннее? Конечно, сохранить государство, спасти страну. Между тем, Соединенные Штаты и Великобритания наращивают давление на пакистанского лидера. В Исламабад направляется высокопоставленный американский дипломат, а в самом Вашингтоне пытаются выстроить сбалансированный подход к пакистанскому кризису, который не ослабил бы позиции США в этом очень важном регионе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Неграпонте посетит в конце этой недели Пакистан с целью убедить генерала Мушаррафа в необходимости отменить чрезвычайное положение и провести выборы. Как заявил представитель Госдепартамента Том Кейси, Соединенные Штаты продолжают настаивать на проведении в Пакистане свободных, открытых, честных выборов и на смягчении чрезвычайного положения. Довольно пессимистично оценивает ситуацию в Пакистане глава Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Ал Сантоли. Неграпонте, своего лучшего, наиболее опытного дипломата, Госдепартамент посылает в Исламабад. Но я не вижу решения пакистанской проблемы, приемлемого для Запада. Вместо Соединенных Штатов деньги дадут Пакистану Саудовская Аравия и некоторые другие исламские страны. Положение может стать еще хуже, если в пакистанский кризис будут вовлечены, кроме Запада, Индия и Китай, а, возможно, и Россия. Если Индия вмешается, Китай встанет на сторону Пакистана. Тогда Россия может оказать хотя бы дипломатическую поддержку Индии. В любом случае, шанхайская пятерка не останется в стране, особенно Китай и Россия. Хотя Соединенные Штаты и озабочены ситуацией в Пакистане, они вновь подтвердили, что не планируют сокращать военную помощь Мушаррафу.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. Еще одна страна, имеющая особые отношения с Пакистаном – Великобритания. Напомню, пакистанское государство возникло в результате раздела бывшей британской колониальной Индии 60 лет назад. В Британии живет многочисленная пакистанская община, да и последние теракты в королевстве были совершены в основном исламистами, прошедшими подготовку в религиозных школах и тренировочных лагерях Пакистана. В Лондоне в начале недели прошла встреча глав внешнеполитических ведомств 53 стран, входящих в Содружество, объединяющие бывшие британские колонии и доминионы. Министры иностранных дел Содружества предъявили Первезу Мушаррафу ультиматум. Содружество, которое возглавляет британская королева и которое до 1947 года называлось Британским Содружеством Наций, заявило, что Пакистан будет исключен из его рядов, если до 22 ноября не отменит чрезвычайного положения и не восстановит действие Конституции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Лондон и Вашингтон оказывают давление на Пакистан с тем, чтобы он принял требования Содружества. В интервью «Радио Свобода» политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин.
Это действительно реальная угроза. Ранее Пакистан, по крайней мере, дважды исключался из Содружества в связи с военными переворотами. Другие страны также исключались, или их членство приостанавливалось после прихода к власти военных. Содружество намерено на деле доказать, что членство в нем базируется на непреложном принципе, запрещающем свергать демократическое правительство.
Насколько Лондону и Вашингтону важен генерал Мушарраф в качестве политического партнера?
Очень важен. И именно поэтому им так трудно принимать решения по урегулированию ситуации в Пакистане. Соединенные Штаты рассматривают Пакистан как важнейшую защиту от исходящего из Афганистана влияния Талибана. Генерал Мушарраф представляется им человеком, способным держать в узде ту отдаленную часть Пакистана, практически неконтролируемую правительством, где скрываются главари организации Аль-Каида. Не менее важен Мушарраф и в контроле проникновения в Британию из Пакистана и обратно террористов и их снаряжения. Кроме того, Вашингтон и Лондон рассматривают генерала в качестве важного гаранта региональной стабильности, поскольку он предпринимает шаги по урегулированию отношений с Индией. Так что из-за очевидной стратегической важности фигуры Мушаррафа Британии и США так трудно выступить с реальными угрозами в адрес его правительства, образованного на основе провозглашения чрезвычайного положения. У Британии более близкие отношения с Пакистаном, прежде всего из-за того, что там живет огромное число выходцев из этой страны. Генерал Мушарраф часто бывает в Англии, где он получил военное образование. У него тесные связи со многими людьми в нашей стране, поэтому между двумя странами существуют более тесные связи на личностном уровне.
Некоторые британские дипломаты высказывают мнение, что, несмотря на внешнюю оппозиционность, Беназир Бхутта в подходящий момент согласится на сотрудничество с Мушаррафом.
Думаю, что это совершенно очевидно. Совершенно ясно, что она вернулась в Пакистан на основании официально не озвученного соглашения, по которому она займет пост премьер-министра, а Мушарраф останется президентом. Бхутта – амбициозная женщина. Ранее она дважды занимала пост премьер-министра и хочет вновь занять этот пост. Она возглавляет крупнейшую оппозиционную партию Пакистана. Ей хочется некоторое время поиграть роль мученицы и продемонстрировать оппозиционность чрезвычайному положению. А Мушаррафу в этом спектакле хочется показать, что он в доме хозяин. Они используют взаимную оппозиционность в собственных целях. Можно сказать, в какой-то мере для них это игра в публичном шоу. Без сомнения, что если Мушарраф отменит чрезвычайное положение, соглашение с Бхутто будет заключено почти незамедлительно.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Беназир Бхутта, которую полицейские блокировали в ее доме, еще раз призвала Мушаррафа к отставке.
Я думаю, что пакистанское общество нуждается в оздоровлении. Ему нужно покончить с разногласиями. Это касается меня и моей партии. Мы хотим перевернуть эту страницу, а не обращаться в суды, что ведет к еще большей политической поляризации в стране.
Бхутта также считает, что все оппозиционные силы должны объединиться, включая сторонников бывшего премьера Пакистана Наваза Шарифа. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября. Россия может начать поставки ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссию в ответ на возможное развертывание в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября, объявила сегодня спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Суд в Тбилиси санкционировал арест экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. Он обвиняется в вымогательстве, служебной халатности, превышении должностных полномочий, отмывании денег. На поиск моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черном морях, направляются новые группы водолазов. Российские правозащитники намерены обратиться в Совет при президенте России по правам человека с просьбой прекратить давление на ассоциацию «Голос». Эта неправительственная организация наблюдает за законностью выборов в стране. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 10:00 вечера по московскому времени. После новостей в нашем эфире аналитическая программа «Время и мир». Ее проведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска – национальный лидер. Сегодня о китайской модели этого расплывчатого, довольно, впрочем, понятия. Социал-христианское крыло Республиканской партии Соединенных Штатов выступает против Рудольфа Джулиани. Еще одна тема – эволюция жизни. Так, все это сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Но я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого, который подготовил обзор публикации в американской прессе. Андрей, здравствуйте. Что интересного пишут американские газеты?
Здравствуйте, Андрей. Ну, для начала «Нью-Йорк Таймс». Агентов ФБР, расследующий инцидент 16 сентября, в ходе которого сотрудники частной охранной фирмы Blackwater застрелили 17 иракских мирных граждан, пришли к выводу, что как минимум в случае 14 жертв обоснований для обстрела не было, так что действия охранников нарушали устав о применении смертоносных средств, которому должны следовать частные фирмы, осуществляющие в Ираке охранную деятельность по контракту. Следователи не обнаружили доказательств подтверждения показаний сотрудников Blackwater, утверждавших, что гражданские жители Ирака их обстреляли. Этот вывод резко противоречит первоначальным заявлениям руководства Blackwater о том, что их сотрудники открыли в целях огонь в целях самозащиты, и три автомобиля компании пострадали при обстреле. Представители правительства сообщили, что перестрелка началась, когда охранники открыли огонь в ответ на выстрелы других бойцов своего подразделения, ошибочно предположив, что на них напали. Отдельное расследование инцидента 16 сентября, проведенное военными, пришло к выводу, что все убийства были неоправданными и потенциально преступными. Один из военных следователей сказал, что ФБР великодушно обошлась с Blackwater, квалифицировав хотя бы одно из убийств как обоснованное. Некоторые законодатели и специалисты по юриспруденции отмечают, что инцидент 16 сентября подчеркнул необходимость прояснить законы, регулирующие деятельность вооруженных людей из частных фирм, работающих по контрактам в зоне боевых действий.
И какие еще темы привлекли ваше внимание сегодня, Андрей?
Редакционная статья International Herald Tribune, по-моему, блестящая, называется «Багаж Горби». Великий человек, держась за ручку двери классического лимузина, печально смотрит в окно на фрагмент Берлинской стены. На сиденье рядом с ним открытая дорожная сумка «Луис Виттон». Несколько неловко видеть в этом коллаже Михаила Горбачева, последнего лидера первого коммунистического общества. Горбачев не первый раз снимается в рекламе. 10 лет назад это был ролик «Пицца Хат», и он навлек тогда на себя волну презрения. В этом ролике он подает кусочек пиццы своей 10-летней внучке, в то время как русские спорят о том, продал он их или же принес свободу. В то же время Горбачев говорил, что ему нужны деньги для фонда. На этот раз Луис Виттон утверждает, что некая сумма была передана возглавляемому им фонду защиты окружающей среды. Мы не находим ничего предосудительного в том, что знаменитые люди зарабатывают себе на жизнь лекциями и бестселлерами. Но когда государственный деятель за деньги продвигает товары, вспомним Боба Доула, рекламирующего Виагру, это воспринимается как обесценивание его исторических достижений. Горбачев – один из особых героев нашего времени. Он пришел к власти в 85-м. Намереваясь вернуть жизнь коммунистической системе путем ее реформирования, но однажды запущенные процессы гласности и перестройки положили конец ужасной тирании советского коммунизма. Но в сегодняшней России все сводится к деньгам, только деньги и сила в чистом виде. Никакого намека на утопические мечты, которыми руководствовался Горбачев, выполняя свою историческую миссию. Так что если мы не попрекнем его этими деньгами, то все равно печально наблюдать за тем, что частное путешествие Горбачева привело его в эту точку.
Интересно, много ли людей согласится с подобной точкой зрения, и у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Ну, из той же газеты, я напомню, International Herald Tribune, статья о Грузии с очень, по-моему, значимым заголовком «Хватит Западу назначать проигравших». И вот цитата. «Сегодня уже никто не ждет, что российская армия снова перейдет к Кавказский хребет. Скорее даже наоборот. Пока Саакашвили кричит о том, что обо всем виновата Россия, российские войска выводятся с базы в Батуми на Черном море с опережением графика. Если Грузия и страдает от России, то виной тому экономический бойкот, а не вмешательство Кремля в грузинскую политику. В конфронтационные политические игры, как это ни грустно, грузины прекрасно умеют играть и сами без всякого иностранного вмешательства. Еще грустнее констатировать, что Запад уже 2 раза проиграл при выборе образцового реформатора. Сначала он поддержал Шеварнадзе, потом Саакашвили, и в результате 2 раза получил перестройку для своих, которая основной части населения не принесла никаких благ демократии и рынка. Ну, в общем, в некотором роде спорное утверждение.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в американской печати. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы» и продолжаем грузинскую тему. Чрезвычайное положение в стране будет отменено 16 ноября, объявила сегодня спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Напомню, что чрезвычайное положение было введено в Тбилиси 7 ноября. На 5 января в Грузии назначены досрочные президентские выборы, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Председатель парламента Нино Бурджанадзе объявила на специальном брифинге, что чрезвычайное положение в Грузии будет отменено после 16 ноября. «Я уполномочена заявить от имени грузинских властей, что чрезвычайное положение на территории Грузии будет отменено после 16 ноября. Думаю, это важная информация для каждого из нас, для всего населения и для наших друзей, всего международного сообщества. Уверена, что после отмены чрезвычайного положения страна продолжит жить в нормальном режиме. Мы должны сохранить стабильность, спокойствие. Мы должны вместе укреплять демократические ценности в этой стране. Как бы это ни было трудно, демократия не строится за день. 5 января народ Грузии получит возможность высказаться о том, кого хочет видеть во главе страны. При этом госпожа Бурджанадзе дала понять, что не по всем вопросам с представителями оппозиции достигнуто согласие. Непонятно также, означает ли отмена чрезвычайного положения возобновление вещания телекомпании и медии, которую власти обвинили в поддержке попытки государственного переворота по заданию владельца, известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Тем временем Тбилисский суд изменил меру пресечения для бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили на тюремное заключение. Как известно, Окруашвили был освобожден под залог в 6 миллионов долларов и выехал в Мюнхен, однако отказался явиться в суд по требованию прокуратуры. Именно сенсационные заявления бывшего министра обороны, бывшего главы МВД и бывшего генерального прокурора и привели к политическому взрыву, акциям протеста и массовым манифестациям, которые завершились столкновением между силами правопорядка и сторонниками оппозиции 7 ноября. Адвокат экс-министра обороны Эка Бесселия заявила, что у ее подзащитного нет возможности явиться в суд согласно предписанию Генеральной прокуратуры. А в Генеральной прокуратуре заявляют, что поскольку Окруашвили не явился в суд 14 ноября в 13 часов, вся сумма его залога в 10 миллионов лари, это 6 миллионов долларов, будет перечислена в бюджет, а подсудимый объявляется в розыск. По всей видимости, правоохранительные органы Грузии в ближайшее время потребуют от властей Федеративной Республики Германия экстрадировать Окруашвили, который, в свою очередь, как сообщают его однопартийцы, может объявить себя политическим беженцем и потребовать политического убежища в Германии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Башкирии в Белорецком следственном изоляторе продолжает голодовку правозащитник Раис Давлеткужин, руководитель общественной организации «За права человека и гражданина в Республике Башкортостан». О том, из-за чего он оказался за решеткой, о его деятельности рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Коллеги арестованного уже заявили о том, что дело, по которому проходит Давлеткужин в качестве обвиняемого, сфабриковано правоохранительными органами Белорецка. Правозащитник занимается расследованием коррупции в руководстве МВД и прокуратуре. Незадолго до своего ареста подполковник милиции в отставке Раис Давлеткужин обратился с заявлениями в Генеральную прокуратуру, администрацию президента России, а также в органы МВД России и Башкирии. В документе он изложил факты нарушений законности в работе башкирских правоохранительных органов. А 19 сентября в офис Давлеткужину позвонили неизвестные и предложили встретиться в ближайшем лесу, дабы передать важную информацию, рассказывает башкирская правозащитница Альмира Жукова.
Я считаю, его даже не арестовали, его похитили. Вызвали в лес и, посадив машину, увезли. Приехал за ним в группе с неизвестными, похожими на бандитов людей, о чем мне рассказал Давлеткужин. Приехал за ним следователь Бухмастов, который ведет это расследование. А следователь в Бухмастове о его причастности к коррупции в своем заявлении также указывал господин Давлеткужин.
Два человека, фамилии которых Давлеткужин указал в своем письме, написали заявление о том, что автор этого документа вымогал с них деньги и опорочил их честь и достоинство. Однако, по мнению и адвоката Давлеткужина Ирины Шерстневой, и коллег-правозащитников, и самого арестованного, версия о вымогательстве не выдерживает никакой критики. Факты, указанные в письме, были опубликованы в интернете, а само письмо разослано во множество инстанций, говорит Ирина Шерстнева.
Моя точка зрения, что данное дело фальсифицировано, что отсутствует объективная сторона состава преступления, отсутствует сам факт вымогательства, поскольку вымогательство у нас должно идти под угрозой распространения каких-то сведений. Данные сведения о нечистоплотности, о коррупционной связи с правоохранительным органом Белорецка были опубликованы. Уже давным-давно Давлет Кужин везде направил свои жалобы президенту Путину, генеральному прокурору Чайке, в МВД России, в МВД Башкирии. В отношении второго заявителя распространены были сведения в интернете.
Адвокат Давлет Кужина выдвигает версию, согласно которой в этом деле переплелись личные мотивы людей, которым Давлет Кужин перешел дорогу, а также клановые интересы власть придержащих, чьи махинации разоблачал правозащитник.
Я думаю, что происходит совпадение интересов изолировать Давлет Кужина как правозащитника и, так сказать, отомстить ему как человеку, который обнародовал информацию, которая, в общем-то, не должна быть обнародована по версии лиц, стоящих у руля правоохранительных органов города Белорецка.
Голодовка, которую сейчас объявил Давлет Кужин, уже вторая. Первую он был вынужден прекратить из-за проблем с сердцем. Суд упорно отклонял жалобы защиты на незаконное задержание и ходатайство об изменении меры пресечения. В конце сентября башкирские оппозиционеры на митинге обратились к жителям Уфы, и в результате появилась резолюция, в которой несколько сотен человек, среди прочего, требовали освобождения Давлет Кужина. В настоящий момент состояние здоровья правозащитника значительно ухудшилось. Недавно его сердечным приступом госпитализировали в Белорецкую больницу, но через несколько дней увезли обратно в СИЗО и сейчас даже не оказывают медицинскую помощь. Слово правозащитнице Альмире Жуковой.
На сегодня продлена мера пресечения. На сегодня он в тяжелейшем состоянии здоровья. Он слепнет, потому что у него глаза были больные до этого. Он объявил вторую голодовку. У него прединфарктное состояние, и ему не разрешают выехать в больницу для лечения. Я считаю, это целенаправленно на уничтожение Давлет Кужина. Это целенаправленное уничтожение правозащитников, которые выступают против власти имущих.
Сейчас адвокат снова пытается изменить меру пресечения и вызволить Давлет Кужина из-под стражи. Однако Ирина Шерстнева не очень верит в успех. Суд откровенно тенденциозен.
Попробуем биться снова. Но суд тенденциозен абсолютно в этом плане. Не знаю почему, конечно, так они настроены.
Сам Давлет Кужин передал на волю письмо, написанное им в СИЗО. Цитата. «Я обращаюсь к президенту России, генеральному прокурору и общественности России. Прекратите этот беспредел. Почему те, кто приступил закон на воле, а те, кто с ними борется, в тюрьме? Наведите порядок. Люди, помогите остановить их. Хватит бездушничать, трусить и злословить в отношении меня. Я действительно помогал людям и не стыжусь этого. Если меня не будет, знайте, что я умер не своей смертью». Это была цитата из письма Давлет Кужина его коллегам. Александр Валиев для «Радио Свобода».
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». А в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Некоторые темы сегодняшнего выпуска. Интервью с чешским кинорежиссером Инжи Менцелем о его последнем фильме «Я обслуживал английского короля». «Берлинская стена как объект современного искусства». «Британцы о Британии и британскости». Итак, эти и другие темы сегодня в «Европейском часе» поверх барьеров с Иваном Толстым в 9 вечера по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября. С московской мэрией согласовано место и время сбора. Россия может начать поставки ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссию в ответ на развертывание в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Об этом заявил командующий российскими ракетными войсками Владимир Зарицкий. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября, объявила сегодня спикер парламента Нино Бурджанадзе. При этом она подчеркнула, что заявление сделала по поручению высшего руководства страны. Суд в Тбилиси санкционировал арест экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. Он обвиняется в вымогательстве, служебной халатности, превышении должностных полномочий и отмывании денег. Акруашвили был освобожден под залог. Сейчас он находится в Германии. На поиск моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черном морях, направляются новые группы водолазов. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий аварий грузовых судов. В столице Таджикистана Душанбе сегодня утром при взрыве погиб один человек. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, взрыв произошел недалеко от посольства Узбекистана и правительственного комплекса. Российские правозащитники намерены обратиться в Совет при президенте России по правам человека с просьбой прекратить давление на ассоциацию «Голос». Эта неправительственная организация наблюдает за законностью выборного процесса в стране. В Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов. В морском порту Петербурга докеры трех компаний вторые сутки продолжают забастовку, требуя увеличения зарплаты. В акции участвует около 360 человек. Во Франции прекращено железнодорожное сообщение из-за забастовки работников транспорта. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 14 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
14 ноября 1983 года. Серия передач Дмитрия Сазымана «Оболганные гении». Осип Мандельштам. 45 лет со дня гибели поэта.
В отличие от столь многих русских поэтов и художников, революция с самого начала осознается им не осуществлением золотого сна человечества, а концом истории и, стало быть, смертью человека и самой природы. О бесстрашии Мандельштама недостаточно говорили и писали. И кто так бесстрашно ответил на анкету журнала «Читатель и писатель» в 1928 году? «Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня биографию, ощущение личной значимости». Помните в четвертой прозе? «У меня нет рукописи, у меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России, работаю с голоса, а вокруг густопсовая сволочь пишет». Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. «Этим писателям, — продолжал Осип Мандельштам, — я запретил бы вступать в брак и иметь детей, ведь дети должны за нас продолжать, в то время как отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед». Мандельштам проявил перед лицом власти поразительную силу, подчеркнутую именно в тех правилах, которые сформулирует Солженицын: «Не просить». «Не надеяться, не бояться. Еще не умер я, еще я не один, покуда с нищенкой подругой я наслаждаюсь величием равнин и мглой, и холодом, и вьюгой. В прекрасной бедности, в роскошной нищете живу один, спокоен и утешен. Благословенны дни и ночи те, и сладкозвучный труд безгрешен. Несчастен тот, кого, как тень его, пугает лай, и ветер косит, и беден тот, кто сам полуживой у тени милостыни просит.
Серия передач Дмитрия Сазымана «Оболганные гении». Радио «Свобода», 14 ноября 1983 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшнего выпуска «Панорамы культурных событий» Иван Толстой.
В Петербурге открыт памятник герою Первой мировой войны генералу Алексею Брусилову. 4-метровый бронзовый монумент установлен в сквере у пересечения Шпалерной и Таврической улиц. Автор – скульптор Ян Нейман и архитектор Станислав Одновалов. Генерал Брусилов окончил Петербургский пажеский корпус и офицерскую кавалерийскую школу. В годы Первой мировой войны в результате его знаменитого «Брусиловского прорыва» 1916 года коалиция союзников, воевавших против России, потеряла в Галиции и Буковине 1,5 миллиона человек. После революции генерал добровольно вступил в Красную армию. Его прах покоится на Новодевичьем кладбище в Москве. Выставка художественных работ музыканта Боба Дилана открылась в музее немецкого города Хемниц, расположенного неподалеку от границы с Чехией. Представлены 170 акварелей и рисунков. Одна из работ 66-летнего музыканта хорошо известна. Это автопортрет на обложке его альбома «Self-Portrait». Темы Боба Дилана художника – многочисленные путешествия, интерьеры, гостиниц, виды с мостов, лица случайных прохожих. По словам искусствоведа Фрэнка Зойлнера, работы Дилана отражают его музыку, в которой, не повторяясь буквально, развиваются вариации одной и той же темы. 15 ноября в Лувре открывается международная выставка фотографии 19-21 веков «Пари фото». Эта крупнейшая в мире выставка проходит 11-й год подряд. На ней представлены самые именитые галереи из десятков стран. В рамках фотовыставки проходят презентации фотоальбомов, проходят семинары и лекции о фотоискусстве. В Нью-Йорке скончался писатель Айра Левин. Ему было 78 лет. Левин родился в 1929 году в Нью-Йорке. Его романы часто переносились на киноэкран. «Поцелуй перед смертью» был экранизирован дважды, в 56-м и 91-м. Книга «Мальчики из Бразилии» появилась на экране в 74-м и 76-м годах с Грегори Пеком и Лоуренсом Оливье. «Щепка» с Шерон Стоун вышла в 91-м. Наиболее известной книгой Левина считается роман «Ребенок Розмари», фильм по которому поставил Роман Полански. Айра Левин – лауреат премии Эдгара По. В московском издательстве Inform Media Publishers вышла книга Трыкова «История зарубежной журналистики. От истоков до Второй мировой войны». Автор рассказывает о главных периодических изданиях, о зарождении информационных агентств, о радио и раннем телевидении, о цензуре, борьбе за свободу прессы и становлении профессионального самосознания журналистов. Отражена журналистская деятельность ряда знаменитых писателей – Бальзака, Гейна, Диккенса, Теккере, Золя, Пруста. Книга богато иллюстрирована.
Это была панорама новостей и культуры. Ее автор Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
По данным статистики, в Мордовии в этом году увеличилась рождаемость, но по этим же данным в республике увеличивается и число родителей, лишенных родительских прав, рассказывает Игорь Телин.
Пролетарский район Саранска – крупнейший в столице Мордовии. В народе его называют еще «Светтехстрой». С конца 60-х годов прошлого века здесь строило жилье крупнейшее в регионе промышленное предприятие – производственное объединение «Светотехника». И криминогенные, и социальные обстановки в районе далеки от идеальных. На учете в районном отделе опеки и попечительства стоят несколько сотен неблагополучных семей. Только за последние месяцы около 40 родителей лишены судом своих прав, рассказал начальник отдела по защите прав детства Пролетарского района Анастасия Шувалова.
Участились такие случаи, вот именно когда непосредственно отбирание. Вот сейчас мы еще у нас один ребенок, мама у нас лишена родительских прав в отношении троих детей. Вот и старшая дочь выросла, стала совершеннолетняя, и она родила ребенка в 2007 году. И ребенок начала везде бросать, у посторонних лиц там, у своей матери, которая лишена родительских прав. Ребенок тоже был отобран и отправлен в инфекционную больницу.
Таким образом, в районе уже сформировались своеобразные династии. Мама была лишена родительских прав в отношении дочери, и дочь, сама став мамой, также лишена родительских прав в отношении своего малыша.
Какое может быть воспитание в этой семье? Не знаю. Даже сказать невозможно. И мама пьет, и дочь пьет.
Рассказала соседка, попросившая для эфира называть ее просто по имени Валентина. Вообще соседи – важный фактор в выявлении социально неблагополучных семей. Маргарита Антонова пришла в суд давать показания по делу о лишении родительских прав, живущей этажом ниже, 25-летней Татьяны.
У меня внучка. Я взяла, как говорится, вещи и решила отнести им. Подхожу к двери, ребенок плачет. Я постучалась к соседям. Мы с ним, он говорит, тогда зайдем. Зашли, ребенок двухмесячный. Заходим, ребенок лежит на кухне, бутылочек с молочком, плачет. Ну, мы его взяли, покормили. Сосед остался, я ушла. Сколько-то прошло времени, часа два, может, я вернулась. Говорит, пришел кто-нибудь? Никто не пришел. В милицию позвонила, спросила телефон, и вот приехала там комиссия, все, этого ребенка забрали.
По данным администрации Саранска, в этом году в городе родилось на 74 ребенка больше, чем в прошлом. Этот показатель городские власти подают как несомненный успех в решении демографической проблемы. Но при этом только в одном пролетарском районе столицы Мордовии почти 40 матерей были лишены родительских прав. Причем половина из них имели ребенка, родившегося именно в этом, 2007 году. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В Москве 18 часов 41 минута. Нашу программу продолжает рубрика «Политика онлайн». Конформизм, неистовый, активный, инициативный, теперь в моде, пишет Андрей Колесников в своей статье на сайте Газета.ру.
Два президентских срока промывки мозгов, все более и более прямолинейные, не прошли даром. Для ностальгирующих по застою его атмосфере, для просто уставших людей, для молодого поколения детей путинского большинства, не имеющего иммунитета от массовых рецидивов единомыслия. Раньше ведь как думали? Дадим свободу передвижения, широкий ассортимент продуктов, бешеный темп жизни, и этого будет достаточно, чтобы политическая демократия и либеральная экономика процветали, будучи поддержанными абсолютным большинством молодого, образованного, адаптированного среднего класса. Но адаптированному среднему классу ничего не надо в принципе, особенно политической демократии. Тем более, что он не видит никакой связи между ней и своим относительным достатком, выражающимся главным образом в стоянии в пробках в личном автотранспорте. Высшим классам тем более ничего не надо. Своим окончательным социальным самоопределением и артикулированием интересов и жизненных установок его представители обязаны исключительно путинской эпохе. Это уже и не малиновые пиджаки, и не олигархат 90-х. Это абсолютно новый класс сверхновых, сверхбогатых. Они знают правила игры этой эпохи. Откупайся или проиграешь.
Низшему среднему классу, борющемуся с переменным успехом за выживание, конечно, кое-чего не хватает. Но он боится одного, как бы при новом вожде не стало еще хуже, отмечает Андрей Колесников.
Того же боятся и политическая, метафорически выражаясь, элита. Страшно, что преемник поменяет правила игры, ротирует кадры, поставит на другой клан в других погонах, установит иные размеры откатов, переиграет, переделит, перепутает. Уж лучше этот, при нем понятно, что и как. Не учитывается только то, что уходящий начальник за 8 лет своего президентства тоже, мягко говоря, эволюционировал. Путин 2000 – это не Путин 2003, а Путин 2007 – это вообще что-то особенное. Поэтому никаких гарантий сохранения правил игры и раскладов нет и при потенциальном третьем сроке или сохранении за нынешним главой государства мифического национального лидерства. И тем не менее модно быть за Путина, слышится, за родину, за Сталина.
Конформизм уже делает свое черное дело. Происходит отрицательная селекция человеческой породы, делает вывод Андрей Колесников.
Когда единственным критерием нормальных деловых качеств является лояльность власти, получается такая ситуация, что селекция кадров происходит не по критериям каким-то нормальным для, скажем, бизнеса, для любой другой работы, а по критериям верноподданности и лояльности. Соответственно, мы получаем очень некачественную элиту, которая не готова к управлению, а готова только к исполнению команд. Причем, если в политической сфере исполнение команд еще более или менее возможная вещь, то, скажем, в сфере чисто управленческой, в сфере исполнительной власти, просто исполнение команд недостаточно, здесь нужны совершенно другие качества. Соответственно, конформизм оказывается не просто человеческим свойством, а некоторым таким фактором, который разрушает управленческую систему в России, который ухудшает качество человеческого капитала в России.
Андрей Колесников, «Мода на конформизм». Сайт Газета.ру. Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября, объявила сегодня спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Суд в Тбилиси санкционировал арест экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили. Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября. Россия может начать поставки ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссию в ответ на развертывание в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. На поиск моряков, пропавших во время время шторма в Азовском и Черном морях направляются новые группы водолазов. В столице Таджикистана Душанбе сегодня утром при взрыве погиб человек. Российские правозащитники намерены обратиться в Совет при президенте России по правам человека с просьбой прекратить давление на ассоциацию «Голос». Эта неправительственная организация наблюдает за законностью выборов в стране. В Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжит программу «Время свободы».
Правительство России планирует сохранить свою долю в концерне «Газпром», которая сейчас составляет чуть более 50%, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Остальные акции «Газпрома» принадлежат частным инвесторам, причем более половины из них, по словам министра, это иностранные компании. Совет директоров «Газпрома» в декабре обсудит вопрос о создании совместного предприятия с частной угольной компанией «СОЭК», крупнейшей в стране. Об этом сообщил представитель концерна Кирилл Селезнев. В начале февраля эти компании объявили о намерении создать совместное предприятие и внести в него имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы. По планам «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию. Оставшимся пакетом будет владеть «СОЭК». Против проведения сделки возражает Федеральная антимонопольная служба России, заявившая, что в этом случае под контролем «Газпрома» окажется вся реформа российской электроэнергетики. Министерство экономического развития и торговли России выбрало биржу Санкт-Петербург для размещения государственных заказов на поставку нефтепродуктов. Как сообщил заместитель руководителя министерства Кирилл Андросов, это было сделано по итогам конкурса, в котором участвовали еще три крупнейшие в стране торговые площадки. По планам, биржевая торговля начнется в первом квартале 2008 года. Сейчас, по оценке Министерства экономического развития и торговли, на долю государственных закупок нефтепродуктов приходится от 25 до 30% их общего объема в стране. Биржевая торговля нефтепродуктами, как рассчитывает правительство, приведет к усилению конкуренции на рынке и, как следствие, к стабилизации цен на них. Иное мнение у вице-президента Российского топливного союза Евгения Аркуши.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты вслед за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видим, будет и у нас. А цены, ну, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. На самом деле это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
В свою очередь, Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает правительству принять ряд решений, стимулирующих нефтяные компании страны к увеличению производства нефтепродуктов, прежде всего качественных. Как заявил заместитель председателя комитета по энергетической политике РСПП Андрей Лоцманов, в их числе снижение акцизов на высокооктановый бензин и отмена ввозных таможенных пошлин на оборудование для его производства.
Снизить или отменить пошлины на импортное оборудование, необходимое для этой модернизации заводов, ну и пересмотреть ставки акцизных налогов с тем, чтобы стимулировать нефтеперегонные заводы к производству более качественного топлива.
Потребительские цены на автомобильный бензин с 30 октября по 6 ноября выросли в среднем по России на 0,4%, а стоимость литра топлива составила 18 рублей 34 копейки, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 75 центов. Повышение средних цен на бензин было отмечено в 39 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а в 46 они не изменились. С начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 2,8%. Антимонопольное ведомство Германии одобрило проект совместного предприятия, которое планирует создать железнодорожные компании этой страны, а также России, Польши и Белоруссии. По планам оно займется перевозкой грузов по трансевропейскому транспортному коридору Берлин-Варшава-Минск, Москва-Нижний Новгород. Согласно достигнутым договоренностям, государственная компания «Российские железные дороги» будет контролировать 40,1% уставного капитала совместного предприятия, а немецкая «Railion Deutschland» – 34,9%. Оставшиеся акции получат польская и белорусская железные дороги – 15% и 10% соответственно, говорит президент РЖД Владимир Якунин.
Если сегодня на автомобильном транспорте груз перевозится по этому маршруту в течение 4-5 суток, то почему на железной дороге идет 10 суток? Это просто нетехнологичность тех операций, которые осуществляются с грузами. Мы договорились, что мы сделаем это время, сократим это время до 63 часов.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, который совершенствует механизм долгосрочного планирования и использования водных биоресурсов. Он разрешает совершение сделок с долями от общего объема промышленных квот, предусматривая, в частности, возможность их залога в кредитных организациях. Кроме того, одной из главных особенностей вносимых изменений является отказ от аукционного распределения промышленных квот на вылов биоресурсов, который действовал в России в течение нескольких лет, говорит председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Геннадий Горбунов.
С 1 января 2008 года заканчивается тот принцип распределения квот, в том числе исторически, он сыграл свою роль на начальном этапе. Теперь же принято дано поручение, и в законопроекте будет это отражено. Теперь мы переходим на более долгосрочное распределение закрепления квот, это до 15 лет. Каковы мотивы, чтобы именно вот на такой долгосрочный? Ну, во-первых, чтобы рыбаки, получать от квот, имели возможность стабильно работать, располагать на долгосрочный период этими квотами, быть предметом залога, возможно.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 53 копейки, на завтра 24.49. Евро сегодня стоит 35 рублей 85 копеек, курс на четверг 35.89. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. А завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции, где недавно на экраны страны вышел фильм «Фикрет Бей», рассказывающий о турке по имени Фикрет, который, потеряв работу в Стамбуле, отправляется на поиски лучшей жизни в Германии. В то же время в Стамбуле открылись специальные курсы для потенциальных иммигрантов, которые готовятся уехать в Германию на работу. Почему турецкая диаспора в Германии стала самой крупной в Европе? Об этом корреспондент «Свободы» Елена Солнцева.
Ахмед уехал в Германию в начале 60-х. Там женился, вырастил 3 детей, скопив к старости достаточную сумму, вернулся обратно в Турцию. В районе курорта Алания, который, шутя, называют «Малой Германией», купил небольшую виллу. По словам самого Ахмета, голубая мечта пожилых турок, живущих в Германии, домик на побережье Средиземного моря. Я прожил довольно трудную жизнь. Уехал, бросил родителей, чтобы помочь своим детям пробиться в люди. На старости лет вернулся. В окрестностях живут около 100 тысяч престарелых турок из Германии. Кто не может позволить себе недвижимость, едут в Турцию как туристы. Зимой отели в Анталии забиты турками-пенсионерами из Европы. Здесь жизнь гораздо дешевле, к тому же свежие фрукты. Однако, прожив долгую жизнь в Европе, люди забывают местные обычаи. Многие хвастаются перед соплеменниками своей значимостью, проработавшие всю жизнь в Германии турки уверены, что без их участия немецкое экономическое чудо просто бы не состоялось. В начале 60-х в Турции фраза «на работу в Германию» звучала магически привлекательно. После Второй мировой войны Германия остро нуждалась в рабочей силе. Немецкие власти заключили с Турцией экономический договор о сотрудничестве. На работу в Европу отправились более 7 тысяч анатолийских крестьян. В фильме «Другой берег» немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акына шофер Кемаль приезжает в Мюнхен на заработки. Недалекий деревенский житель смотрит на европейскую цивилизацию как инопланетянин, чурается метро, откровенно разглядывает женщин в мини-юбках, не может понять систему работы кредитных карт. Проходит довольно короткий срок, и чудаковатый нелепый крестьянин превращается в благовоспитанного бюргера. По словам самого Акына, тема адаптации турок в немецком обществе для него одна из главных в творчестве. Я, например, родился в Германии и чувствую себя почти коренным жителем. Однако моя душа остается в Стамбуле. Это исходит из детства. В наши дни Стамбул стал ближе, но для меня это место, где я испытываю чувство тоски по утраченному. Многие возвращаются обратно. Дети и внуки турецких переселенцев не ощущают себя стопроцентными гражданами в Германии. Многие высокооплачиваемые должности, доступные их сверстникам-немцам, для них закрыты. Турецкие юноши продают подержанные автомобили, работают мальчиками на побегушках, рассыльными на стройках. Намаявшись в поисках случайных заработков, многие возвращаются на землю предков. Однако на вновь обретенной родине, они также чувствуют себя чужаками. Довольно трудно сходятся с соплеменниками, которые презрительно называют их хусейноганцами и высмеивают за привычки бюргеров. Виной тому привезенные с собой из Европы иной образ жизни, традиции, культура. Немецкие турки, к примеру, не чураются алкоголя, посещают пивные заведения, где, в отличие от коренных жителей, могут напиваться до чертиков. По словам выросшей в Германии Айше Фыркан, в Стамбуле наряду с американской или русской диаспорой уже давно сформировалась колония так называемых немецких турок. Численность турок в Германии перевалила за 2 миллиона. Большая часть этих людей – выходцы из турецкой глубинки, которые живут в турецких кварталах. Такое стремление создать маленькую Турцию мешает быстро выучить немецкий язык. К тому же многие жалуются, что их притесняют местные власти, что они живут как в гетто. Есть мнение, что в политической и культурной элите Германии немецкие турки представлены недостаточно. По сообщениям турецких СМИ, немецкие власти, чтобы психологически помочь иммигрантам, нашли интересный ход. В последнее время среди турецкой молодежи в Германии пользуются большой популярностью новые комиксы о приключениях мусульманки Айше, которая вначале носит исламский платок и не желает адаптироваться в немецкое общество. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы. Андрей, добрый вечер. Коротко о главных темах. Прошу вас.
Добрый вечер, Андрей. Как и всю эту неделю, откроюсь с репортажа с побережья Черного моря. Там продолжают искать моряков с грузовых кораблей, которые затонули в Азовском и Черном морях и собирают разлившийся нефть и мазут. Снова мнение экспертов и мнение экспертов из Украины и из России. Российские правозащитники объявили о том, что будет учрежден трибунал для расследования преступлений против заключенных. По каким причинам это сделано, кто именно будет участвовать в работе этого общественного органа. Поговорим о развитии кризиса в Пакистане и о развитии ситуации в Грузии, где стало известно сегодня об отмене с 16 ноября чрезвычайного положения. Вот таковы главные темы. Эфир открою, как всегда, через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Свободы» передача «Время гостей». Сегодня ее ведет Данила Гальперович, а гость нашей студии – глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лопатами и граблями собирают мазут и загрязненные им водоросли на острове Тузла.
Милиция задержала двух девушек, расклеивших листовки с призывом на марш несогласных.
Власти начали аресты рядовых участников митинга и столкновений с полицией 7 ноября.
Мы хотим, чтобы выборы отражали волю пакистанского народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».